радио «Комсомольская правда».
«91,5 FM в Иркутске, 99,5 FM в Братске, сайт kp.ru. Здравствуйте, дорогие слушатели. Сейчас 8:05 и в прямом эфире начинает работу утренний информационный канал на радио «Комсомольская правда». Меня зовут Алексей Литвинцев, и вот что у нас запланировано в ближайший час. 8:30. Очередной выпуск радиожурнала «Земляки». В нашем радиожурнале мы рассказываем о культуре и традициях народов, которые живут в Приангарье. А в 8:45 розыгрыш подарков от N+ Group. Пока вспоминаем, что мы знаем о Байкале, экологии и защите окружающей среды. Ведь именно на эту тему будут вопросы викторины. Итак, напомню, что телефон прямого эфира 208-005, а сейчас о том, что могли почувствовать многие из нас, а именно головные боли, перепады давления, бессонница и учащенное сердцебиение. Все эти симптомы могут быть не совсем случайны. Дело в том, что на солнце неожиданно возникли крупные пятна, которые привели к возникновению магнитной бури. Что это такое и как воздействует на человека, нам рассказал директор астрономической обсерватории Иркутского госуниверситета Сергей Язев.
Солнечные пятна – это очень сильные магнитные поля на Солнце возникающие. Это в 150 миллионах километрах от нас, поэтому оно там своим чередом, а то, что на Земле, оно своим чередом. Но проблема заключается в том, что там, где солнечные пятна, могут возникать так называемые солнечные вспышки. Это мощные взрывы на поверхности Солнца, вследствие которых выбрасываются заряженные частицы и летят во все стороны. И вот если облако таких частиц попадает на Землю, тогда может возникнуть магнитная буря на Земле уже. Что-то подобное именно сейчас происходит. То есть сейчас магнитная буря на Земле началась. Это следствие вот этих событий на Солнце. Есть люди, которые вообще ничего не чувствуют. Я, например, ничего не чувствую совершенно. Но есть люди, которые могут чувствовать некоторое ухудшение самочувствия. Тут у кого как. У кого-то там сердце начинает, так сказать, они чувствовать его начинают. Вот у кого-то голова болит, вот, а у кого-то вообще ничего. Существует метеочувствительность у людей, вот точно так же существует магнитная чувствительность или нечувствительность у людей. Вообще пятна на Солнце бывают всегда, но существует 11-летний цикл солнечной активности, когда их больше, 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 потом их меньше, 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 потом их может совсем не быть, потом снова появляется. Их количество меняется. Чего они разные бывают? Большие, маленькие. Вот сейчас спад цикла солнечной активности. Он уже, значит, идет давно, и все меньше и меньше. Вот была ситуация, когда пятен вообще не было на Солнце, или они были маленькие, и, в общем, никаких вспышек дать не могли. И вот теперь, после, так сказать, нескольких месяцев очень низкого уровня активности, возникли крупные пятна, которых давно не было. Давно это вот, ну, может, год. Магнитная буря, которая сегодня начиналась, ну, она обычно несколько часов длится. Каждый должен, значит, для себя это вот определить, просто следить за своим самочувствием и сравнивать его с тем, вот есть сейчас магнитная буря или нет. Вот она выдала за последние полтора дня 14 вспышек. Я думаю, будут еще. Мы там фотографируем Солнце раз в день, а вот космическая обсерватория СДО американская, она вообще снимки раз в 12 минут делает, поэтому там данные все время обновляются. Сейчас там мощные пятна, что они видны, в общем, при хорошем зрении можно увидеть. Просто через какой-то фильтр или, то есть, дым там сквозь туман. Пятна-то никуда не денутся, они еще будут, а магнитная буря, да, она долго не бывает. Если там будет серия вспышек продолжаться, то и магнитные бури могут быть одна за другой.
Это был директор астрономической обсерватории Иркутского госуниверситета Сергей Язев. Но я добавлю, что если все-таки плохо себя чувствуете, то уменьшите активность и перенесите важные дела на другой день. Есть у меня и другая более радостная новость. Наконец-то водоспортивный комплекс в микрорайоне «Солнечный», возведенный «Газпромом», передан в собственность Иркутской области. Вчера председатель правления «Газпрома» Алексей Миллер вручил губернатору Сергею Левченко паспорт водоспортивного комплекса. Объект передан в управление Центра развития спортивной инфраструктуры, это подведомственное учреждение Министерства спорта области. И теперь, когда все формальности наконец улажены, бассейн наш, и туда можно ходить плавать, ну или, к примеру, записать ребенка в секцию, о том, как проводится набор в новый бассейн, расскажет тренер по спортивному плаванию Виктор Агеенко.
Вообще для плавания важны антропометрические данные, то есть это рост высокий, вес маленький, то есть, как говорят, тонкие, звонкие и гибкие люди. Чтобы человек плавал, должно быть такое. такое врожденное чувство воды, оно не каждому дано. То есть не каждый может стать ловцом.
Во сколько лет лучше отдавать в плавание? Вот там?
Ну, я бы отдавал 9-10.
То есть 7 даже еще рано?
По моему мнению, да. Это сделано под давлением родителей. Они же считают, что надо заниматься там как в художественной гимнастике или там где-то в боксе, в борьбе, куда там в 5-4 года отдают, уже над детьми издеваются. Но я считаю, что в 9 лет оптимальный вариант. Может быть, в 8 купить ему мяч, дать мяч гоняет в футбол, баскетбол, там, волейбол, пусть на велике гоняет, на роликах, там, зимой на лыжах, шведскую стенку с кольцами купить, этот спортивный уголок дома поставить, чтобы там кувыркался, подтягивался. Вот и все, больше ничего не надо. Чтобы парень был ловкий, координированный, сильный, ну или девчонка. Там. 7 лет все хотят как можно быстрее ребенка туда засунуть. Гимнастику там в 5, ну, в плавание не надо. Вот как показывает мой опыт, вот очень большой процент отсева именно 7-летних детей, которые пошли в первый класс. Они там от бабушки жили первые 7 лет счастливо. Вот. Их потом раз в школу, это такой стресс для ребенка, а потом еще раз в бассейн, это еще один стресс. Он потом 2-3 месяца походит, говорит, да в гробу я видал ваше плавание. Ну, школу он бросить не может, потому что заставят. Так жалко таких талантливых детей иногда встречаешь. А их угробили с самого раннего детства. Отбили желание заниматься не только плаванием, а может быть вообще спортом на всю жизнь. А которые приходят в 9-10 лет, они уже, как сказать, школой закаленные, еще чем-то. Они через год догоняют тех, кто начинался с 7 лет, и учатся быстрее и сообразительнее, и во всех отношениях лучше. Тренеры, вот кто учит детей, они предпочитают учить, а не переучивать. Потому что родители, которые заботятся о своих чадах, они там в 5 лет, в 6 или в 4 начинают либо сами учить плавать, 100% неправильно. Желательно, чтобы он не умел плавать и воды боялся. Потому что сами начинают учить плавать. Или отдают в новомодные спортивные клубы, в дорогущие. Там за бешеных деньги детей тоже учат плавать неправильно, в 99% случаев. И потом вот эти дети приходят, да, они уже там на воде, выше своих сверстников, по результатам, по способностям. А потом, когда его начинаешь переучивать, проще научить, чем переучить. Иногда переучить вообще не получается. Поэтому мы с радостью берем детей, которых не учили плавать еще. Их легче научить правильно плавать. На самом деле, чтобы понять, дано ему плавать или не дано, это надо смотреть его на воде. Причем не один раз, а в течение, скажем, 2-3 месяцев, чтобы он научился плавать. Только тогда можно сказать, будет из него пловец или не будет. Но поскольку такой возможности нету, и вся общественность требует, что прямо сразу зачислить в спортивную школу с нуля новичков, как-то из этой огромной толпы надо выбрать 60 человек. Ну, для этого устраивают вот эти кастинги, нормативы. Вполне вероятно, что 60 пройдет, а 61-й окажется Майклом Фелпсом, который там не смог подтянуться или пробежать, там, я не знаю, что там сделать. А если бы делали как надо делать, то взять всех вообще, абсолютно всех, всех там всю тысячу, и месяц, чтобы они там, 2 месяца лучше, чтобы они их всех учили плавать. И через 2 месяца тренеры, да, пойдут и говорят, вот ты, приглашаем вас в секцию, в спортивную школу. А остальные, это не ваш вид спорта, попробуйте себя там в хоккее, там, в теннисе. Но поскольку такой возможности нет, ну, набирает вот так. Поэтому из этих 60 человек, которых наберут, отсев будет очень большой, и отсев будет очень болезненный, потому что родители, он самый лучший, самый талантливый, и ребенка отчисляют из секции. Родитель 100% считает, что необоснованно. Ну и, соответственно, и скандалы, жалобы, обиды. Брянский-то пошел по такому пути, как я вам рассказывал. Его привели в обычную секцию, не в спортивную школу, родители, чтобы он просто оздоравливался и научился плавать. Там его учили плавать, а потом его тренер Екатерина Михайловна Чупина позвонила мне и говорит, Виктор Борисович, есть хороший спортивный ребенок, он будет плавать, способный ребенок. Возьмите его к себе в школу. Его взяли. Вот как раз Брянский-то пошел по правильному пути. Они не сразу кинулись записываться в спортивную школу. Ходили, просто учились плавать. Потому что какой он был, я его помню. Я думаю, что он эти тесты вряд ли бы прошел. А он был, потому что тонкий, звонкий, вот именно, как я говорю, длинный, худой, нескладный. А приходят дети, которые с 5 лет занимаются каратэ или боксом. Они там низенькие, крепкие, сильные. Они эти 3 по 100 бегут так, как зависть просто берет. А в итоге у них просто не получается.
Это был тренер по спортивному плаванию Виктор Агеенко. А я напоминаю, что в 8:45 будем разыгрывать билеты на спектакль выпускников МХАТ от N+ Group. Мы продолжим через 2 минуты, не переключайтесь.
Утро. На радио «Комсомольская правда». Утро. «Комсомольская правда».
Это радио «Комсомольская правда», 91,5 FM в Иркутске, 99,5 FM в Братске, сайт kp.ru из любой точки мира. Меня зовут Алексей Литвинцев, и сегодня у нас в гостях «Человек-скала», так его называют многие, за его целеустремленность. Он проплыл, ну, грубо говоря, в размашку по рекам от Забайкалья до Комсомольска на Амуре. Так, позвольте представить, наш земляк-ангарчанин Александр Варенков. Александр Владимирович, здравствуйте.
Всем доброго здоровья.
Ну, чтобы немного познакомить, дорогие слушатели, с нашим гостем, мы подготовили для вас справку.
Ангарчанин Александр Варенков преодолел вплавь больше 3000 километров. Он пробирался по рекам из Забайкалья до Комсомольска на Амуре. В своем путешествии ангарчанин хотел повторить рекорд словенца Мартина Штрелла, который 10 лет назад проплыл более 5000 километров по Амазонке. Но наш земляк, во-первых, старше человека рыбы, Штреллу 57 лет, а Александру Владимировичу 67. А во-вторых, он отправился в опасное путешествие в одиночку. Недавно Александр Владимирович финишировал в Комсомольске на Амуре.
Вот такой отважный гость сегодня у нас в студии. Александр Владимирович, все ли из услышанного верно?
В принципе, да. Но у меня не было такой цели побить рекорд. Основная цель у меня была доказать, что инвалиды с тяжелыми поражениями, то есть инсультники, инфарктники, также способны устанавливать мировые достижения. Не рекорды, а делать это впервые в мире. Если стрел 5100 километров, я не вижу такой разницы проплыть. Я бы проплыл, но, извините, Амур начал подниматься, я буквально на последних минутах вышел, и объективная причина — секретность, режимность фарватера и прочее.
То есть вас пограничники остановили?
Пограничники меня вели 1500 километров, не остановили, мне местный адмирал, там же судостроительный завод и прочее, что атомные подводные лодки и корабли для Тихого океана, не советовали.
То есть могли раскрыть такой секрет, узнать военную тайну, да?
Нет, по основному фарватеру, если бы меня не пустили, он режимный, но я и не плыл по фарватеру, запрещали. По протокам Амур, река очень капризная, ее ни покорить, ни побороть нельзя, с ней только можно подружиться. Просто можно было или заплутать, есть такие места, где мне просто не могли наблюдать, вести, оказать помощь в каких-то случаях, в общем, такая песня.
Уважаемые слушатели, я уточню, что в пути наш отважный герой находился больше месяца, стартовал еще 20 июня из села Улеты Забайкальского края. Заплыв начался от реки Ингода, затем Александр Владимирович поплыл по Ингоде, Шилке, Амуру, и финиш был в Комсомольске на Амуре. Все верно, да?
Ингода, Анон, Шилка, Амур, ну и километров 150 я еще проплыл позднее.
Начнем, наверное, вот с главного вопроса, который меня интересовал, пока я готовился к этому интервью. Я читал разные сообщения о вас в СМИ, и, ну, невероятной для меня была вещь то, что узнать, что 37 лет назад вы были парализованы, перенесли множество операций и 4 инсульта. Так ли это? Скажите, пожалуйста, вот это для меня кажется невероятным.
Нет, все верно, но чуть-чуть преувеличение. В 86-м году я стал инвалидом, инсульты у меня были 91-й, 96-й, 99-й, 2001-й. Самое тяжелое с парализацией – это 91-й, 96-й год. А два инсульта я как бы…
Но, тем не менее, это просто невероятно, как вот мне, молодому человеку, это просто не укладывается в голове, как можно после такого не просто восстановиться, но еще и показывать вот такие вот нечеловеческие возможности, которые вы сейчас демонстрируете. Как это?
А вот именно я и доказываю, что это в человеческих силах. У меня еще было 2 инфаркта, которых я узнал в прошлогоднем забеге до Москвы, но я их не ощущал. Но я был в таком состоянии, что поднялся физкультурой и спортом. Здесь нужна собранность, целеустремленность. Ну, естественно, некоторые практические, вот я подчеркиваю, практические познания, как это делать, все прочее. Я занимаюсь с 1972 года, у меня были великолепные учителя, которые все это прошли. Также с переломом позвоночника и прочее, циркачи, еще, которые родились в 19 веке, первый учитель с 1896 года. И все это мне пригодилось, отложилось.
Ну, этому где-то есть ли какие-нибудь реабилитационные центры, которые могли бы точно так же работать с инвалидами сейчас?
Их очень мало. Это первое. И реабилитационные центры, я здесь немножко не согласен. Вот это не побоюсь этого слова, науки выживать и науки подниматься, восстанавливаться. И тысячи лет она идет, корни идут в Древний Египет, в Древний Рим, в Древнюю Грецию. Это очень долго объяснять. Но там уже была выработана эта система. Просто мы ее систематизируем. Основная причина, у нас нет таких... Кто это может делать, специалистов? Кто именно может? Это не спорт здоровых, это вечный поиск. Это индивидуальная работа, это очень тяжело, это адский труд, правда, в раю. Но это возможно не со всеми сразу, но процентов 30-40 снять инвалидность или ограничения и прочее, то есть полностью социализировать, в этом никакой проблемы нет.
Интересно, вот как вот на ваши спортивные достижения смотрят врачи?
Мы перевернули всю медицинскую науку. Были у нас очень такие жаркие споры, можно сказать. Если доктора наук, которые защитили диссертацию, что в таком вот инсульт, инфаркт, именно активная жизнь, спорт противоречит, это самые такие смертные заболевания. Мы это перевернули, что это можно, только осторожно и смотря как подходить. Я прошу не брать с меня пример, сразу рвать на 1000 километров. Я к этому шел очень долго. Но это возможно. И с каждым инвалидом, даже тяжелое поражение, пусть у него руки, ноги не шевелятся, но чтобы себя обслуживать какую-то социальную, это можно сделать и нужно делать. Вот для этого я именно шел, чтобы доказать личным примером. Ребята, у меня были документы, кто не верил, знаете, смотрите, да, действительно, он был т-т-т-т-т-т. Да, обследовали меня, я должен ползать, не ходить, ну, опровергли.
А ваши достижения, это больше 3000 километров плавь по воде, это тянет на рекорд Гиннесса, скажем так?
Нет, здесь, как и мой пеший марафон был, он не рекорд Гиннесса, не рекорд мира, это просто было совершено впервые в мировой практике. То есть, нам не на что опираться. Ну, как, допустим, к примеру, пусть это громко сказано, Роберт Пири, он первый пришел на Северный полюс. Он не рекордсмен, не прочее, он просто первый. И мы также первые, и мы хотим доказать, что инвалиды тоже в некоторых, не только в физкультуре и спорте, но и в других направлениях могут быть первыми. Но это сила воли, характер, надежда, это упорство, это труд.
Расскажите, пожалуйста, как проходило само путешествие, во сколько вы вставали, сколько времени проводили в воде и сколько отдыхали?
И в воде, посчитали, в общей сложности я провел 484 часа. Средняя скорость передвижения моя была порядка 7-1 с небольшим в час. Я плыл по течению. Заплыв происходил очень тяжело из-за обмеления рек, также из-за загрязнения, это по Амуру. Часто не связь, ну, в общем, дикие места, где звери выходили на водопой, они меня не боялись, они считали меня за какой-то то ли коряга, то ли куст плывет. Но заплыв был тяжелый, здесь скрывать не буду.
У вас из что было из снаряжения с собой?
Гидрокостюм.
А какие-нибудь средства связи, может быть, ну, какие-то простейшие инструменты были с собой?
У меня был мобильный телефон, в котором МЧС еще в Москве в прошлом году вставили. Он был со мной в Москве в МЧС. Симку, на которой они определяли мое местонахождение, скорость моего передвижения, стояла аварийная кнопка, но, к сожалению, 3 таких прибора. Я попал в штормы, в шквалы. Они вышли из строя. Так что после Архары я с простым мобильником только перезвонить или прочее. Но симка, как она сохранилась, переставил. Меня наблюдали. И вот это подтверждено, документы. Можете посмотреть у меня с собой, как это делалось.
Знаете, всем известно, что пенсионеры получают немного. Сколько, скажите, пожалуйста, если это не секрет, денег у вас ушло на вот это вот... Если вы не любите слово «путешествие», на этот спортивный рекорд, скажем так. Спортивное действие, мероприятие.
Пенсия у меня 13 тысяч с копеечками. Самое впечатление, что я с собой привез 60 тысяч долгу. Я просто залез в кредит.
Не жалеете?
Нет.
Ну тогда какие новые рекорды, какие новые достижения у вас впереди?
Не новые рекорды, достижения. По суху прошел, по воде проплыл. Поступило предложение... На будущий год, если все у нас выйдет, это не моя затея, но я свое дал согласие, на аэростате воздушным потоком от Шпицбергена долететь до Северного полюса, то есть повторить путь Умберто Набеле.
Сколько это выйдет в километрах путешествия?
Ну, там маленько, 1400, не больше.
Ну что ж, желаю вам удачи и новых достижений. Спасибо, что пришли.
Спасибо.
Ходят в плавание не только корабли. Как в бой идут на плавание пловцы. Хотя на море корабли, как орали, спасают тонущих, как правило, пловцы. Бойцы.
Утро. На радио «Комсомольская правда».
Сегодня мы с вами поговорим о белорусской культуре. Выходцы из этой страны появились в Восточной Сибири аж в 17 веке. Почти сразу начали возникать целые белорусские поселения. Сегодня мы побываем в одной из таких деревень. Тургеневка – островок белорусской культуры на просторах бескрайней Сибири. Она была основана в 1909 году. Переселенцы из Белоруссии ехали сюда из-за больших земляных наделов. Сперва прибыло около 60 человек. Постепенно деревня разрасталась. Сейчас здесь 162 двора, причем нет ни одного пустующего дома. Возле каждого краснеет рябина. Она стала своеобразным символом Тургеневки. Ее называют «деревом семьи». С давних времен сохранились не только красивые обычаи. Вот, например, дом, созданный в 1909 году. Он по-прежнему жилой, ведь строили тогда на века.
Я не видел, как строили. По разговору, что в тайге строили, прямо лес валили и прямо здесь строили, на месте. Ну, собирались, вот, там все... Одному дом строили, потом второму дом строили. Они приехали, лесу много, видать, было. Да давай это... И балки все не жалели лес.
Здесь в свое время жил муж бабы Лиды, старейшей жительницы деревни. Правда, вскоре после свадьбы молодая семья переехала в другой дом. Сейчас баба Лида в нем единственная хозяйка. К ней мы и заглянули на огонек. Она рассказала, какой была деревня много лет назад.
Наш попал дедушка только и с бабушкой. И привезли папу маленького. А мы уже все тут родились. И мама наша тут. Но мама была на Васильевском. Раньше же в бедноте 15-летние нахально иди замуж отдавали. Ранешную бы свадьбу посмотрели, вы так такой ее... Как красиво, с одного участка на другой перепой берут, невесту крадут. Через окно обязательно надо невесту украсть.
В общем, как говорится, стерпится, слюбится. Семью создали большую, 9 детей. Правда, до сознательного возраста дожили только четверо. Жизнь была нелегкая. Все приходилось делать самим.
Ну, так и жили. Трудно, конечно, было. Это сейчас жизнь-то это малина, как раньше было. У нас никогда не было мягкой одежи, ткана и все. Сами ткали, лен сеяли и молотили, и все. Все делали сами. Кросна такие были, мама на че, трусов на шее нам. Вот и ходили рубашок, шапыры спиши, клеточки видные все. Раньше все было тайга, кругом тайга. Я помню, мы маленькие еще были, так... Мама, ой, не заблудетесь, не заблудетесь только. Идете, только не заблудетесь. Везде тайга была, везде. Вот, а сейчас посмотри, степ.
Во дворе небольшое хозяйство. Огород, куры и кошка Маруся. Больше держать не позволяет здоровье. А А вокруг и правда бескрайние поля. Колосится пшеница, уже заготовлены стога сена. Раньше здесь был знаменитый на всю область колхоз-миллионник.
Выросли, средней школы не было, была начальная. Вот по четыре класса кончили и все. И сразу стали колхозники. А раньше сеяли руками, боронили коньми, пахали коньми и пололи. Ни одно, чтобы на пшенице ни одного мусора не было. Не развалили ни колхоз, ничего, все было как надо.
Работа работой, но и отдыхать успевали. Стремились скрасить трудовые будни. Мы ожидали рассказа о народных гуляниях, но не тут-то было.
А у нас раньше была тут у нас православная вера. Вот этой православии они очень боялись греха. Только что было все по-божьему. Мама бывает, чтоб открыть, пустит, калидуют Рождество. Рождество Твое, Христе Боже нас, и звезда Твоя прекрасна. Они сделают такую звезду, и звездой уходят. Их человек 5 ходят. Ну, все было красиво. Раньше жили бедно, в своей работе была одежда, но дружно.
Раньше баба Лида и сама была первой певуньей на деревне. Много лет выступала в хоре. Ушла после того, как 18 лет назад умер муж. Но сегодня, вспоминая о былых временах, песня полилась сама собой.
Кто с любовью не знается, той самый счастливый. Кто с любовью не знается, той самый счастливый. Кто
воочию увидеть, как же выглядел быт белорусов, только приехавших на землю сибирскую, какие традиции и обычаи они стремились сохранить, можно в этнографическом музее Тургеневки. Сюда мы с вами заглянем прямо сейчас. Время здесь словно замерло. В просторной комнате будто до сих пор живет дружная семья. На столе лежат вилки, на лавке гармонь для веселых посиделок. На самом же деле это белорусская горница, часть этнографического музея Тургеневки.
Мы постарались ее, значит, создать так, какой она была действительно в те далекие годы, значит, вот в 1909, когда сюда приехали переселенцы, и вообще, как раньше, значит, обустраивалась их горница. Значит, вот все предметы, которые здесь находятся, значит, это действительно предметы белорусов.
Главное место комнаты, конечно, красный угол. Здесь, в восточной части дома, помещались иконы. Ставили их на самое видное место. Стены украшались цветастыми рушниками, разными вышивками и занавесками. Все это женщины делали своими руками.
Такое веретено было. Значит, сюда, как они говорили, куделя называли, значит, шерсть овечью привязывали. И, значит, вот таким путем, значит, они пряли вот такие ниточки. А потом вот эти ниточки они сдваивали. Вот на таких уже прялках, самопрятках.
Осенью, когда был закончен сбор урожая, по вечерам девушки собирались вместе и рукодельничали. Шили себе платья и кофты, украшали их разными орнаментами и всевозможными узорами.
Самое главное было в одежде – это сочетание трех цветов. Значит, черный, белый и красный обязательно. Поэтому все узоры, вышивки, которые они делали, значит, старались сохранить вот именно эти цвета.
Одежду обычно хранили в деревянных или жестяных сундуках. В былые времена – именно в них собирали приданое для невесты. Такие до сих пор можно увидеть в домах у деревенских жителей. В другом конце комнаты кровать, которой более 100 лет. Матрас на ней набит соломой, подушки сеном. Словом, чтобы обустроить свой быт, использовали все, что было под рукой.
Ну, а вот эта колышка, значит, она всегда была около кровати. Почему? Потому что после тяжелого дня женщине, значит, чтобы легче было и быстрее можно было подойти к ребенку, значит, она располагалась около кровати.
В этнографическом отделе экспозиции разных предметов быта не счесть. Наряду с колодками для обуви и горшками стоит сепаратор, самовары, соломенные кувшины. У всех вещей своя история. Что-то нашли в этнографических экспедициях школьники, что-то передали в дар музею старожилы. Неизменно одно – жители Тургеневки делают все, чтобы сохранить культурное наследие своих предков. Иркутское товарищество белорусской культуры имени Яна Черского – оплот национальной культуры в городских условиях. Здесь отмечают народные праздники, постоянно проводят различные творческие встречи. Все это помогает белорусам не забывать о своих традициях и обычаях и сохранять национальную самобытность даже вдали от родины. Веселых запевов начались традиционные белорусские вечерки, первые после летнего отдыха. Обычай проводить их появился довольно давно, почти одновременно с товариществом белорусской культуры.
Каждый из нас с ностальгией вспоминал о том, как мы, допустим, в Беларуси проводили купали, там, купальскую ночь, или как у нас в Беларуси проводят коляды. И так далее. То есть вообще белорусы считаются даже среди ученых, что белорусы – это единственный славянский народ, который сохранил в архаичности вот эти вот древние славянские обрядовые праздники.
В этот раз открывает концерт ансамбль аутентичной песни «Кривичи». Он был создан 3 года назад. В репертуаре прежде всего фольклорные песни. Исполняют их участницы коллектива без музыкального сопровождения, как это было принято в старину. Тематика песен тоже своеобразная. Например, в балладах, как правило, поется о любви. Правда, чаще всего не о счастливой.
Она как раз-таки проиллюстрирует не совсем, скажем так, теплые взаимоотношения мужа и жены. Другая же балладная песня скорее нравоучительная, которая иллюстрирует не совсем такие сестринские, что ли, отношения, когда богатая сестра игнорирует бедную сестру, и братья их предпочитают обществу бедной сестре богатую.
В ансамбле 7 солисток, все девушки. И это неспроста. Издавна обрядовые песни в Беларуси исполняли только женщины. Мужской голос звучал лишь в качестве дополнения. Как говорят участницы коллектива, удел мужчин – игра на инструментах. Исполнить старинные белорусские композиции на средневековых инструментах приехал гость из Красноярского края. Его музыкальный арсенал действительно впечатляет. Он играет на гуслях, разных духовых инструментах, например, флейте и свистухе, на бубне, шарпуне. Гвоздем же программы стало выступление на традиционной белорусской дуде. Издавна она была непременным атрибутом всех народных праздников. Первые упоминания о дуде относятся аж к XIV веку.
Инструмент достаточно простой по своей природе, да? То вполне могло быть такое, что когда-то могли забывать, когда-то снова открывать. И, соответственно, вот, например, этот инструмент, его в 50-х годах забыли, поскольку умер последний музыкант, который на нем играл. В 70-х начали восстанавливать.
С каждым годом этот инструмент становится все более популярным. В Белоруссии даже проводят международный фестиваль «Дударский фест», где любители игры на дуде и волынке собираются вместе, обмениваются опытом, делятся секретами мастерства. Словом, делают все возможное для возрождения этой грани национальной культуры.
Радио «Комсомольская правда».
Продолжается эфир на радио «Комсомольская правда». 91,5 FM в Иркутске, 99,5 FM в Братске. И в любой точке мира нас можно слушать на сайте kp.ru. Меня зовут Алексей Литвинцев, и в этой части программы, как я уже говорил, проведем викторину и разыграем призы от N+ Group. Повод для этого следующий. 8 сентября, то есть уже в эту пятницу, состоится слет волонтеров главного всероссийского волонтерского экологического марафона N+ Group 360 минут. Состоится это мероприятие в Иркутском академическом драмтеатре имени Охлопкова. Что же будет там интересного, спросите вы. А там состоится автограф-сессия от известной ведущей Елены Летучей, которая тоже принимает участие в эко-марафоне. Кроме того, можно будет насладиться постановкой «Современный концерт» от театра «Июль-ансамбль». Что это за театр такой, сейчас я вам расскажу. «Июль-ансамбль» — это самостоятельная команда актеров, выросшая из мастерской художественного руководителя центра имени Мейерхольда Виктора Рыжкова в школе-студии МХАТ. Итак, билеты на постановку вчерашних мхатовцев и сегодняшних самостоятельных и очень интересных актеров мы сейчас и разыграем. Вопросы посвящены экологии, Байкалу, а также эко-марафону 360 минут. Сначала немного о правилах. Я задаю вопрос, даю варианты ответа. Время подумать, набрать номер прямого эфира 208-005. Ваша задача проста – позвонить, ответить на вопрос правильно, забрать билет на две персоны и уже в пятницу вечером пойти в театр. Все просто, предельно, я считаю. Внимание, первый вопрос. Существует несколько версий возникновения названия «Байкал». Самая распространенная из них – происхождение топонима от тюркского «Байкуль», что переводится как… Варианты ответа – «Богатое озеро», «Глубокое озеро», «Пресное озеро». 208-005, телефон прямого эфира, а пока что мы послушаем песню.
Здесь горные породы лежат, как бутерброды. Здесь ночью смотрит пьяный месяц из воды. Какие наши годы, хотим глотка свободы. И снова будем жить в палатке три звезды. Играют волны, и фляги полные. Будет веселый пляж. В лучах заката берут пираты девчат на абордаж. Все с собою на Байкал.
На Байкал, на Байкал.
Ел кулашку и Байкал.
И Байкал, и Байкал.
Я приехал на Байкал.
На Байкал, на Байкал.
Там русалку отыскал.
Итак, что же означает тюркский топоним Байкуль? Как это переводится? Думаю, нам сейчас на этот вопрос ответит Евгения. Евгения, здравствуйте.
Здравствуйте.
Какой ваш вариант ответа? Богатое озеро, глубокое озеро или пресное озеро?
Пусть будет пресное озеро, если честно, я не знаю.
К сожалению, это неверный ответ, но не расстраивайтесь, даю вам вторую попытку. Богатое или глубокое озеро?
О, боже мой, как сложно, если не знаешь. Богатое или глубокое?
Глубокое.
Давайте, пусть будет богатое.
Абсолютно верно. Евгения, вас поздравляю. Билеты на спектакль театра «Июль-ансамбль» ваши. Не кладите трубочку, наш звукорежиссер объяснит, как забрать приз.
Спасибо большое.
Спасибо вам. Мы разыгрываем билеты на постановку «Современный концерт» от театра «Июль-ансамбль». Я расскажу немножко об этом еще театре. Еще будучи студентами МХАТа, актеры приезжали в наш город. Тогда они представляли несколько спектаклей по мотивам творчества современных режиссеров, в том числе и Ивана Вырыпаева, а также чеховскую драму «Безотцовщина». Ну, к слову, я и сам ходил на эти спектакли. Могу сказать, что актеры просто сорвали овации и произвели фурор. Это было по-настоящему интересно. Теперь и у вас есть возможность насладиться творчеством молодых актеров из театра «Июль-ансамбль». Сходив на спектакль в драмтеатр, напомню, что спектакль состоится в эту пятницу в 6:30 вечера. А телефон прямого эфира 208-005. Второй вопрос касается защиты вымирающих видов. Раньше этот хищник жил и на северо-востоке Китая, и на Корейском полуострове, и даже в Монголии, а теперь практически все представители этого вида, обитающие в дикой природе, живут у нас на юго-востоке России в горах Сихотэ-Алинь, расположенных к востоку от реки Амур. По последним подсчетам, осталось 450 особей этого хищника. Итак, о каком животном идет речь? 208-005. Варианты ответов. Амурский тигр, дальневосточный леопард, снежный барс. 208-005, а пока послушаем песню «Аквариума».
Под небом голубым есть город золотой, с прозрачными воротами и яркою звездой. А в городе том сад, все травы да цветы, гуляют там животные невиданной красы. Одно, как желтый огнегривый лев, другое вол, исполненный очей, с ними золотой орел небесный, чей так светил взор незабываемый.
А с нами на связи Карина, я думаю, она нам расскажет, сколько осталось особей этого хищника, вернее, 450 особей этого хищника осталось, о каком животном идет речь, амурский тигр, дальневосточный леопард, снежный барс. Карина, какой ваш вариант ответа?
Здравствуйте, я думаю, что это снежный бар.
К сожалению, неверно. Вторая попытка, так уж и быть, амурский тигр или дальневосточный леопард.
Ну, тогда амурский тигр.
Абсолютно верно. Карина, я вас поздравляю. Билеты ваши, не кладите трубку, наш звукорежиссер объяснит, как забрать приз. А я напомню, даже дам небольшой ликбез. Амурский тигр занесен в Красную книгу России. В июле 2010-го в нашей стране была даже утверждена национальная стратегия сохранения этого прекраснейшего вида. А следующий вопрос касается главного всероссийского волонтерского эко-марафона «360 минут». Он начался 7 лет назад, тогда это была небольшая акция сотрудников N+ Group, которые просто решили провести выходной день с пользой и убрать мусор. Где было это место, положившее начало проекту? Есть варианты ответов: на Байкале, в Сочи, в долине гейзеров, на Камчатке. 208-005, ну и пока вы думаете, послушаем хорошую песню.
У природы нет плохой погоды, каждая погода благодать. Дождь ли, снег, любое время года, надо благодарно принимать. Отзвуки душевной непогоды, в сердце одиночество, печать и бессонниц горестные всходы, надо благодарно принимать, надо благодарно принимать.
С нами на связи Игорь. Игорь, здравствуйте.
Добрый день.
Какой ваш вариант ответа? Где положил начало эко-марафон 360 минут, на Байкале, в Сочи или в долине гейзеров на Камчатке?
Ну, я думаю, что все-таки на Байкале.
Абсолютно верно. Игорь, скажите, а вы в каких-нибудь эко-волонтерских движениях участвовали когда-нибудь?
Ну, я у себя управдом в доме, поэтому эти у нас постоянно мы это делаем вокруг дома.
Проводите субботники, да?
Так, точно.
Игорь, я вас поздравляю от всей души. Вы можете получить билеты на театр «Июль ансамбля». Сейчас наш звукорежиссер объяснит, как это сделать. Не кладите трубку. А я напомню, что сегодня эко-марафон 360 минут объединяет десятки волонтерских движений и более 100 тысяч человек по всей стране. От Кавказа до Приморья. Мероприятия эко-марафона стали частью большой комплексной программы, проводимой N+ Group по защите озера Байкал и заповедных территорий. Ну, раз уж заговорили о Байкале, то снова вопрос о Великом озере. Байкал считается самым глубоким озером в мире. Исследователи в 2002 году были вынуждены сделать замеры в 1 320 788 точках озера. Как непросто мне было это произнести. Внимание, вопрос: какова максимальная глубина Байкала? 3000 метров, 1642 метра, 882 метра. 208-005, телефон прямого эфира. Разыгрываем билеты на спектакль театра «Июль ансамбль». Это выпускники МХАТа. Итак, слушаем песню «Аквариума».
Славное море, священный Байкал, славный корабль, амулевая бочка. Эй, Баргузин, пошевеливай вал, молодцу плыть недалечко.
А с нами на связи Александр. Александр, здравствуйте.
Здравствуйте.
Скажите, пожалуйста, вы байкаловед или просто попытаетесь угадать?
Да нет, я просто читал раньше.
Тогда я вам напомнить варианты ответов, или вы знаете?
Да я знаю, 1642 метра.
Абсолютно верно. Абсолютно верно. Александр, поздравляю вас. Вы выиграли 2 билета на спектакль «Июль ансамбля». Сейчас наш звукорежиссер объяснит вам, как забрать приз. А я напомню, что воду из озера иногда приравнивают к дистиллированной. Это обусловлено уровнем содержания минералов, крайне небольшим для пресной воды. Оставайтесь с нами на 91.5 FM, и мы продолжим завтра и послезавтра разыгрывать билеты на спектакль бывших мхатовцев, а ныне самостоятельных актеров из «Июль ансамбля».
Утро. На радио. радио «Комсомольская правда».